Глава 8. Власть за послушание. «Радуйся образе истинного смирения, радуйся, иноков наставниче предивный, радуйся, Духу Святому подклонивайся со всяким смирением». Около 12 лет протекло со времени прихода к преподобному Сергию его первых сподвижников, а игумена в новой обители все еще не было. Правда, среди отшельников царила полная единодушие и братская любовь. Каждый готов был, если бы оказалось нужным, пожертвовать самою жизнью, не говоря уже об удобствах для сохранения мира и спокойствия остальных братьев. И такое безначалие, конечно, было крепче всякого порядка, существующего в миру, тем более, что одно слово любимого наставника могло прекратить всякое несогласие и побудить к подчинению уставам монашеским. Но таков уж самим Богом изначало установленный закон для обществ человеческих, чтоб во главе их непременно стояла власть, послушание кои выражалось бы послушание людей самому Богу, Творцу и Владыке всяческих. Правда, что Сергий на деле был истинным руководителем в духовной жизни своих учеников, но все же он был еще без сана священного, не мог быть их духовным отцом в таинстве покаяния. А эта должность в древних обителях нередко соединялась с должностью игумена или настоятеля обители. Притом неудобно было каждый раз для богослужения призывать соседнего священника. Нельзя было не иметь в обители лица, обреченного священную властью, вязать и решить согрешающих. Особенно должна была сказаться нужда священнослужителя в то время, когда над русской землей разразилось тяжкое бедствие, моровая язва, известная в истории под именем «Черная смерть». Она появилась в пределах России около 1348 года и опустошала ее в продолжение нескольких лет, переходя из края в край, из города в город. Справедливо говорит один историк: «Ангел смерти никогда не губил вдруг столько людей самого Нового потопа, сколько погибло их с 1348 по 1350 и в следующие годы. Страх и ужас объял всех и каждого, уныние распространилось повсюду. Ничем нельзя было остановить грозного шествия черной смерти, не было от нее никакого спасения». В одном Китае легло в могилу до 13 миллионов народа. Вымирали целые города, становились безлюдными целые области. В Киеве, Чернигове, Смоленске и Суздале едва уцелела 1/3 часть населения. В Глухове и Белозерске не осталось ни одного человека. Не успевали хоронить умерших, отпевали по 30-40 человек за раз. Клали по 3, по 5 человек в один гроб. В короткое время умерли митрополит Феогност, два сына великого князя и сам великий князь Симеон Иванович. В ту тяжкую годину многие православные русские люди шли в монастыри. Под благодатным кровом святых обителей не так страшно было и умереть, как в среде мирской суеты. Здесь каждый мог с мирной душою совершенно предать себя волю Божию и приготовиться к смерти по-христиански. Можно ли сомневаться, что и к преподобному Сергию в его пустынную обитель в это время особенно много приходило людей, искавших у сего благодатного инока-подвижника утешения в горестях жизни, в тяжкой потере близких сердцу мирного приготовления к переходу в будущую жизнь? И мог ли он, любвеобильный отец, отвергать сих несчастных пришельцев? Но, принимая их, он должен был заботиться и об удовлетворении их духовных нужд, а на путстве приготовляющихся к смерти таинствами Церкви. Так, самые обстоятельства, а лучше сказать, промысел Божий, располагал эти обстоятельства к тому, чтобы в обители Сергиевой был свой совершитель тайн Божиих, а с умножением братьев и свой игумен. Преподобный Сергий по своему смирению и слышать не хотел, чтобы ему принять эту должность. Он всегда говорил, что желание игуменства есть начало и корень властолюбия. Тем не менее, и сам он сознавал нужду в духовном пастыре для своей обители. Одного боялся он, чтобы братья не стало настаивать на своем желании иметь его своим игуменом, и потому усердно молил Господа, чтобы сам он дал им наставника, который мог бы управить душевный корабль их от волн потопления к пристанищу спасения. И Господь, всегда готовый исполнить волю боящихся Его, услышал молитву своего угодника. И по элику никто лучше самого просившего не мог послужить на сём месте к славе имени Его, благоволил его самого и дать игуменам братии. Вот как это было. В сердцах братии уже давно сложилось желание поставить на игуменство своего возлюбленного Авву, а при столь скорбных обстоятельствах, о коих мы сейчас упомянули, еще более усилилось это единодушное желание. И в самом деле, замечает святитель Платон, на ком прежде всего могли они остановиться мыслью? Каждый, сравнивая свои подвиги с его подвигами и добродетелями, с его опытностью и заслугами пред Богом, и в мыслях стыдился присваивать себе такое преимущество, чтобы затмить собою свет столь ясно горящего светильника. Сообщая свои чувства один другому, они решились, наконец, обратиться со своим желанием к преподобному. Укрепив себя надеждой на Бога, братья пришли к нему все вместе и сказали: «Отче, мы не можем долее жить без игумена. Исполни наше сердечное желание, будь нам игуменом, будь наставником душ наших. Мы будем каждый день приходить к тебе с покаянием и открывать пред тобой нашу совесть, а ты будешь подавать нам прощение, благословение и молитву. Мы желали бы видеть тебя совершающим ежедневно божественную литургию и от твоих честных рук причащаться святых Христовых тайн. Ей, честный Отче, таково наше общее сердечное желание. Не откажи нам в этой милости». Такое единодушное заявление всей братии, конечно, не было неожиданным для угодника Божия. Тем не менее, его глубокому смирению нелегко было выслушать его. «Не труда и подвига убегал он, — говорит святитель Платон, — а считал себя недостойным такого сана и рассуждал, что, будучи подначальным, он удобнее устроит дело своего спасения, нежели тогда, когда примет на себя нелегкое бремя попечения о спасении других. С другой стороны, он хорошо понимал, что его решительный отказ глубоко печалит всю братию, столь горячо им любимую, и будет иметь скорбные последствия для самой обители». Поставленный в такое затруднительное положение, подвижник вздохнул из глубины сердечной и смиренно отвечал просителям: «Братья мои, у меня и помысла никогда не было об игуменстве. Одного желает душа моя – умереть здесь простым чернецом. Не принуждайте же меня и вы, братья, оставьте меня Богу, пусть Он, что хочет, то и творит со мною». Но братья настаивали на своем: «Зачем ты, Отче, отказываешься исполнить наше общее желание? Ведь ты основатель обители сей, будь же ей настоятель. Твоя добродетель собрала нас сюда, она же пусть и управляет нами. Ты насадил виноград сей, ты и питай нас своим учением и плодами примера твоего. Вот наше последнее слово: или сам будь нам игуменом, или, если не хочешь, иди и спроси нам игумена у святителя. Если же не так, то мы все разойдемся отсюда». Мысль об ином игумене лично для смиренного Сергия, конечно, была приятна. Он готов был сделаться последним послушником у кого бы то ни было, лишь бы самому не быть начальником. Но любовь к ближнему требовала на этот раз забыть о себе и подумать о пользе братьев. А духовный опыт указывал опасность, что новый, чуждый духу обители игумен задумает вводить новые порядки, что эти порядки могут смутить братью, которая привыкла смотреть на порядки, установленные самим основателем пустынножительства, как на неизменный закон. Отсюда может возникнуть немало искушений и нестроений в юной обители. Посему, не решая вопроса окончательно, но желая по возможности отдать это решение, преподобный кротко сказал братии: «Идите пока с Богом каждую свою келью. Лучше помолимся все поусерднее Господу Богу, чтобы Он сам открыл нам волю свою, и тогда увидим, что нам делать». Братья послушались любимого Авву и разошлась, но ненадолго. Прошло несколько дней, и старцы опять пришли к преподобному и стали умолять его принять сан игумена. «Ведь ради тебя мы и сошлись-то сюда, в это место пустынное, — говорили они. Мы слышали о твоих подвигах, знаем труды твои, ведь ты своими руками построил и эту церковь во имя Живоначальной Троицы. И мы веруем, что в тебе обитает благодать ее. И потому вот пришли сюда, возложив упование на Господа, и желаем совершенно предать себя Твоему руководству. Итак, будь нашим игуменом и духовным отцом, и, предстоя престолу Божию, возноси за нас свои теплые молитвы. Веды, отче, присовокупляли к сему старейшие из них, мы шли сюда в надежде, что ты упокоишь нашу старость и похоронишь наши кости. Тронутый до глубины души такой любовью братья, смиренный подвижник открыл пред ними все свое сердце. Он стал говорить им о своем недостоинстве, всячески упрашивал и умолял не принуждать его к принятию священного сана и игуменства. «Простите меня, отцы мои и Господи», – так говорил он. «Кто я, грешный, чтобы быть мне иереем Божиим? Нет, это выше меры мои, отцы мои. Я еще не начинал жить по-монашески. Как же я осмелюсь коснуться святыни Божией? Вот мое дело – плакать о грехах моих, чтобы вашими же святыми молитвами достигнуть онного края желаний, к которому стремится от юности моя грешная душа». Сказал сие преподобный, и чтобы не продолжать более сего тяжкого для его смирения спора, ушел в свою келью. Тогда сподвижники его поняли, что им не склонить его к своему желанию кротким словом сыновней любви. Оставалось употребить средства более решительные. Уже не со слезами только, но и с горьким словом упрека и даже угрозы приступили они теперь к своему Аве. «Мы не желаем спорить с тобою, отче честный», — сказали они. «Мы веруем, что сам Бог привел нас сюда. Мы сердечно желали подражать твоему житию и подвигам, и через то надеялись достигнуть вечного блаженства. Но если уж ты не хочешь пищись о душах наших и быть нашим пастырем, то мы все принуждены будем оставить это место. Мы уйдем от храма Пресвятой Троицы и будем невольными нарушителями нашего обета, будем блуждать, как овцы без пастыря, и расхитит нас мысленный волк, а ты дашь за нас ответ нелицеприятному судьи, Богу». Еще раз пытался было угодник Божий отклонить от себя высокую честь. Еще раз сказал братья: «Отцы мои, вы излишне понуждаете меня, я излишне отрицаюсь, к чему это?» Но все было напрасно. Братья стояло на своем, и братолюбие победило. «Желаю, — сказал преподобный, — лучше учиться, нежели учить, лучше повиноваться, нежели начальствовать. Но боюсь суда Божия. Не знаю, что угодно Богу, святая воля Господня да будет». Это значило, что он более спорить не будет и предает все дело волю Божию. Побежден был смиренный Сергий любовью братья, однако же не хотел выступить из обычного порядка, а, может быть, не терял еще надежды, что высшая церковная власть не соизволит на поставление его воигумена. «Отцы и братья», — сказал он сотрудникам своим в подвиге пустынном, — «не хочу более прикословить вам, но не вам решать это дело. Пусть решит его святитель. Итак, пойдемте же к нему». Московского первосвятителя, митрополита Алексия, в то время не было в России. В 1354 году он путешествовал в Царьград по делам церковным, а управление делами митрополии на время своего отсутствия поручил волынскому епископу Афанасию, который жил в Переславле-Залесском, в Нагорном Брисоглебском монастыре. Туда и отправился преподобный Сергий, взяв с собою двух старейших иноков. Ранним утром, пред самой литургией, явился преподобный к святителю, он пал к ногам его и просил благословения. Епископ спросил его: «Кто он и откуда?» «Грешный инок Сергий, мое имя», — смиренно отвечал пришедший. Имя Сергия давно было известно Афанасию. Он раньше много слышал о его пустынных подвигах, об основанной им обители и о постройке церкви, и теперь очень рад был видеть у себя такого гостя. Он с любовью принял его, отечески поцеловал и долго беседовал с ним о спасении души. В заключение сей беседы гость смиренно поклонился хозяину и стал просить у него игумена для новой обители. «Сын и брат мой», — отвечал ему кабы по вдохновению свыше святитель Божий, — «Господь Бог устами пророка Давида сказал: «Вознесох избранного от людей моих, ибо рука моя заступит его». И апостол говорит: «Никто же сам о себе приемлет честь, но званный от Бога, яко же Аарон. От тебя возвал Господь Бог от чрева матери твоей, как от многих слышал я о том, посему ты и будь отныне отцом и игуменом для братьев, тобою же собраны в новой обители живоначальной Троицы». Подвижник стал было отклонять от себя это назначение, ссылаясь на свои недостоинства, но блаженный пастырь внушительно остановил его, сказав: «Возлюбленный, ты все стяжал, а послушания не имеешь». И сим словом обезоружил смиренного Сергия, который покорностью на это отвечал: «Как Господу Богу угодно, так и пусть будет. Благословен Господь вовеки». И все присутствующие при этом единодушно сказали: «Аминь». Тогда святитель со всеми священнослужителями пошел в церковь, взяв с собой преподобного. Там он облачился во священные одежды, велел Сергию гласно произнести символ веры и, осенив крестообразно его преклоненную главу, поставил его в иподиакона. Началась божественная литургия, и Сергий произведен был в иеродиакона, а на другой день облечен и благодатью священства. Святитель распорядился, чтобы на следующий день новоблагодатный иеромонах Сергий один совершил божественную литургию. Нужно ли говорить, с каким сердечным умилением впервые приносил преподобный Сергий бескровную жертву собственными руками? Он весь исполнен был благоговейного страха и весь сиял неземной радостью. По окончании литургии святитель Афанасий произнес над ним молитвы, совершающие его в поставлении в игумена. Затем он пригласил нового игумена в свои кельи, и там, в отеческой с ним беседе наедине, наставил его в правилах апостольских и святоотеческом учении о спасении души и руководстве подчиненных ему иноков. «Чадо», — говорил он, — «вот ради святого послушания к нам восприял ты теперь сан священный. Знай же, что сие служение дается только верным человеком, как говорит апостол Христов, и же довольнее будут иных научите. Посему надлежит тебе, возлюбленный, по заповеди великого апостола, немощи немощных носите и не себе угождайте. Помни слово его: друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Если будешь так поступать, то и себя спасешь, и живущих с тобой». Так заключил свое поучение святитель и, благословив новопосвященного, отпустил его с миром. И пошел он, новый игумен, облеченный теперь свыше благодатью и властью ирейскую, в свою родную обитель, чтобы прилагать там труды к трудам. И, восходя на небо по лестнице христоподражательного смирения, вести туда же за собою и всех пристных учеников своих.